И от имени Канады Глори я представляю вам сегодняшнюю передачу «Победоносный голос верующего». Мы продолжим изучать тему освобождения от разделения. Послание, которое проповедовал пастор Крефло Доллар в 1996 году на конференции Западного побережья. Пастор Доллар продолжит учить нас о том, что мы унаследовали по завету. Как у рожденного свыше дитя Божьего, у нас есть наследство во Христе Иисусе. Сегодня вы поймете, как важно находить в Слове Божьем то, что принадлежит вам. Поэтому слушайте это послание, и мы увидимся в конце передачи. Авраам сказал: «Господь усмотрит себе агнца». Но в чаще мы видим овна. В отношениях завета есть такое правило. Если один из партнеров готов что-то сделать, тогда его партнер по завету обязан сделать то же самое. И сделать при этом на один шаг больше. И позвольте мне показать вам, о чем в тот момент думал Авраам. Откройте 11 главу послания к евреям. Она позволит нам лучше во всем разобраться. 11 глава послания к евреям. Вы готовы? Семнадцатый стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречет у тебя семя». В Исааке наречет у тебя семя. То есть, если у меня будет семя, значит, Исаак должен вернуться. Даже несмотря на то, что Бог сказал убить его, но если у меня будет семя, значит, Исаак должен вернуться. Авраам был абсолютно уверен в этом. Прочитайте следующий стих. «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». В расширенном переводе Библии говорится, что Авраам в своем разуме, в своем воображении уже принес Исаака в жертву Богу. Но в то же время он видел, как Бог воскрешает его сына из мертвых. Что происходит? Откуда он получил такое видение? Авраам знал, что Бог каким-то образом, так или иначе, все равно вернет ему Исаака, потому что пообещал об этом на крови. Авраам знал, что либо Исаак должен будет воскреснуть из мертвых, если ему все-таки придется убить его, либо Бог даст какую-то замену его сыну. Что-то должно было произойти, потому что Бог дал обещание. Смотрите дальше. О чем бы ни просил один из партнеров, другой должен был готов сделать то же самое и сделать при этом на один шаг больше. В нашем случае одну из сторон представляет Отец всего творения, а другую — Отец многих народов. Иисус был единородным Сыном Божьим. Исаак был сыном Авраама. Бог сказал Аврааму возложить своего сына на жертвенник, на что в ответ Бог возложил своего сына на крест. Итак, пока они сделали одно и то же. Но затем Бог сказал: «Авраам, мой партнер по завету, подожди. Тебе не нужно убивать своего сына, потому что я вижу образ. Я вижу, как ты представил себе меня, воскрешающим твоего сына из мертвых. Поэтому возьми своего сына, я сам позабочусь обо всем остальном. Я позволю моему сыну пойти на крест. Я позволю ему сойти в ад. Я позволю, чтобы его распяли, убили и похоронили. Он сойдет в ад. Но на третий день, используя то видение, в котором ты увидел меня, воскрешающим твоего сына из мертвых, я воскрешу моего сына из мертвых, как царя царей и Господа Господ». Бог верен своему завету. И Он не только воскресил Иисуса из мертвых, но посмотрите, что написано в 9 главе послания к евреям. Видите, это основание позволяет мне сказать то, чего бы я не смог сказать, не заложив его. 16 стих. Евреям 9:16. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Иисус написал завещание. И Он кое-что оставил нам по этому завещанию. Но до тех пор, пока человек, написавший завещание, не умрет, вы не можете ничего получить по этому завещанию. Иисус написал завещание. Умер, чтобы мы могли получить то, что Он нам оставил. И через 3 дня воскрес из мертвых, чтобы убедиться в том, что мы действительно получили то, что Он нам оставил. Но, брат Доллар, какое все это имеет отношение ко мне? Откройте 3 главу послания Галатам. Вы хотите, чтобы я вам все объяснил? Хорошо, объясню. Послание к Галатам, 3 глава. Прежде чем говорить о разделениях, вначале мы должны понять завет. Смотрите, 26 стих. «Ибо все вы сыны Божьи по вере в помазанного Иисуса». Все вы в помазанного и Его помазание крестившиеся, в помазанного и Его помазание облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, нет ни черных, ни белых, ни испанцев, ни азиатов, ибо все вы одно в помазанном Иисусе и Его помазании. Если же вы Христовы, то есть помазанного и Его помазания, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Вы слышите, что здесь говорится? Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова. Единственное, что мне нужно для того, чтобы стать семенем Авраамовым, это быть во Христе. Быть во Христе. Цвет моей кожи не может помешать мне получить свое кровное наследие. Цвет моей кожи, будь я черным или белым, или испанцем, не может помешать мне унаследовать то, что я получил через кровь Иисуса, через Его пролитую кровь, которая омолодила этот завет Авраама. Благословения Авраамова принадлежат мне, я являюсь наследником помазанного. Если вы рождены свыше, если вы перешли из тьмы в Его чудный свет, если вы сказали «да» Иисусу, тогда не важно, какого цвета у вас кожа, или где вы родились. Если вы во Христе, тогда все, что Бог пообещал Аврааму, теперь принадлежит и вам. Если Бог сказал Аврааму «я благословлю тебя при входе и при выходе», то вы должны говорить «и меня тоже». Если Бог сказал Аврааму «твои враги будут выступать против тебя одним путем, но побегут от тебя 7 путями», то вы должны говорить «и от меня тоже». И если Бог сказал Аврааму «я отвращу от тебя болезни», вы должны говорить «и от меня тоже». Если Бог сказал Аврааму «я весьма размножу тебя», то вы должны говорить «и меня тоже». Если Бог сказал Аврааму «я буду делать тебя все более и более успешным, тебя и твоих детей», вы должны говорить «и меня тоже». Вы должны говорить «и меня тоже». Вы должны говорить «и меня тоже», потому что благословения Авраамова принадлежат мне. Они мои. Дьявол пытался сделать все возможное, чтобы удержать нас от того, что по праву принадлежит нам. Говоря, что мы не имеем на это права из-за цвета своей кожи, дорогой, в данном случае мы смотрим не на цвет кожи, а на кровь Иисуса. И мне не важно, какая кровь течет в ваших венах. Если вы спасены и рождены свыше, тогда вы являетесь моим родственником. Нравится вам это или нет? Угадайте, кто придет к нам на ужин. Слава Богу! Мы столько времени потратили на исследование своего естественного наследия. Мы потратили столько времени на составление своего генеалогического дерева. Если я попытаюсь составить свое генеалогическое дерево, то только еще больше запутаюсь. То же самое и вы. Кто-то из белых людей может наткнуться в своем дереве на темнокожего. Мы можем оказаться с вами дальними родственниками. Скажу вам, вы будете очень сильно удивлены, когда попадете на небо. Библия говорит, что там вокруг вас соберется вся ваша семья. Некоторые из белых после смерти попадут на небеса, и тут к ним подойдут члены их семьи и скажут: «Привет, как поживаешь? Привет, как дела? Эй, что здесь происходит?» Меня сейчас больше интересует мое наследие по завету. Меня сейчас больше интересует, что же я получил по завету. Слава Богу! И знаете, когда я был просто темнокожим, не имевшим завета, когда я еще не знал Иисуса, не знал помазанного и его помазания, когда я был просто темнокожим, то я был ограничен. Я был ограничен, когда сталкивался с расовыми предрассудками. Я был ограничен, когда приезжал в город, где не любили темнокожих. Но сейчас я стал человеком, состоящим в завете. Все ограничения исчезли. Я больше не ограничен. Я все могу через помазанного и его помазание, которое укрепляет меня. Я больше не ограничен. Послушайте, вы не можете остановить человека, который знает свой завет со своим Богом. Вы можете не любить темнокожих, или же вы можете не любить белых, неважно. Но когда я состою в завете, то в завете есть что-то, что приводит в движение ангелов. И вдруг вы обнаружите, что оказываете мне любезность, хотя совершенно не собирались этого для меня делать. Но просто Бог вдохновил вас оказать мне ее. Так что я больше полагаюсь на свой завет. И не важно, что происходит вокруг меня. Однажды мне кто-то сказал: «Тебе не стоит проводить евангелизацию в их городе. Почему? Они любят и преследуют темнокожих». На что я ответил: «Я обязательно проведу там евангелизацию. Как знаешь, я тебя предупредил. Будь осторожен». Осторожен? Ты знаешь, что я такой? Нет, ты не понимаешь. Ты смотришь на меня просто как на темнокожего. Ты оцениваешь меня, исходя из цвета моей кожи. Но тебе нужно посмотреть немного глубже, потому что внутри меня находится слава Божья. Что мы о себе думаем? Мы состоим в завете с Богом. Я как Давид. Когда появляется Голиаф, я поступаю как Давид. Кто этот необрезанный филистимлянин? Кто этот большой парень, который не состоит в завете с Богом, в котором состою я? И он собирается побить меня? Дай-ка мне камешек. Дай-ка мне камешек. Нет, мне не нужен пистолет, дай-ка мне камешек. Давид не убежал, как любит показывать Голливуд. Библия не говорит, что он убежал от него, нет. Библия говорит, что Давид взял гладкий камень из ручья и бросил его в Голиафа. Ну-ка, подойди ко мне ближе. Дай мне только получше замахнуться. Помазание сошло на тот камень, а оно начало управлять им и приземлило его как раз туда, куда надо. И большой гигант упал. И я говорю вам, друзья, что во имя Иисуса произойдет то же самое, когда вы осознаете, кем вы являетесь и в каком завете состоите. Я больше уже не просто обыкновенный человек. Я человек, состоящий в завете. Кто-то может сказать: «О, нет, ты такой же темнокожий, как и я». Нет, я темнокожий, состоящий в завете. Понимаете, если вы не рождены свыше, тогда между нами есть разница. Даже если у нас с вами один цвет кожи, и она заключается в том, что меня покрывает кровь Иисуса, вы просто не видите этого. Понимаете? Нам нужно пересмотреть то, чему мы были научены в детстве. Темнокожий папа берет своего сына, садит его себе на колени и говорит: «Никогда не доверяй этим голубоглазым дьяволам. Белые всегда будут стараться тебя унизить. Никогда не доверяем». И все потому, что в свое время дедушка этого темнокожего папы тоже взял его, посадил на колени и вложил в него эту неполноценность, это чувство неуверенности. А также научил его тем словам, которыми они называют белых: крекер, гудок, голубоглазый дьявол. У некоторых из вас белых сейчас на лице написано: «Ой, я даже не знал, что они нас так называют». Теперь вы понимаете, что имел в виду Энди Гриффин, говоря: «Хорошо, крекер». А теперь возьмем белого. Дедушка садит его на колени и говорит: «Никогда не позволяй никакому негру командовать тобой. Ты намного лучше, чем эти негры. Эти негры только беспорядки умеют устраивать. И вообще от них воняет». И в то же время черный слышит то же самое: «И, пожалуйста, не приводи больше в наш дом этого отвратительного белого парня с мокрой головой, чтобы он своими волосами не испачкал всю нашу мебель». А белый говорит своему сыну: «Ты всегда будешь лучше, чем все эти негры». Нигеры. Нигер. Некоторые из вас начинают нервничать, слыша это. Вы ведете себя так, как будто раньше никогда ничего подобного не слышали. Хотя наверняка среди членов вашей семьи найдется тот, кто говорит: «Посмотри-ка на этого нигера, посмотри-ка на этого крекера. Нигер-крекер, нигер-крекер, крекер-нигер». И что происходит? Мы начинаем жить тем, что вложили в нас члены нашей семьи. Но что происходит, когда вы приходите в школу и встречаете там этого парня? Черный встречает белого, и в его памяти сразу же всплывает то, что было вложено в него. Но с другой стороны, он видит, что этот белый парень совсем не такой, каким представил его ему дедушка. Это, наверное, некоторые белые такие, но не все. А мой дедушка заставлял меня думать, что они все такие. Но теперь я понимаю, что не должен мерить всех под одну гребенку. То же самое и белый. Встречает черного и вдруг видит, что это самый приятно пахнущий черный парень, которого он когда-либо встречал в своей жизни. Я говорю все это к тому, что мы должны сделать переоценку того, что было вложено в нас членами наших семей. И вместо того, чтобы жить стереотипами, нам нужно прийти друг к другу и дать друг другу возможность проявить себя как личность, помазанную Иисусом Христом, и избавиться от стереотипов. И не бойтесь, потому что очень часто мы боимся того, о чем еще не знаем. Я пошел в школу, когда ввели совместное обучение черных и белых. И я попал в школу, где были одни белые. Это было ужасно. Кем меня там только не называли. Все пытались дотронуться до меня, чтобы убедиться, что я настоящий. Им хотелось пощупать мои волосы. И они прозвали меня кудрявым медвежонком. Кудрявый медвежонок и тому подобное. Они боялись того, о чем еще не знали. Точно так же и белые, переезжая в черные кварталы, боялись того, о чем еще не знали. Но вместо того, чтобы разобраться с тем, о чем мы еще не знаем, мы стараемся убежать от этого и позволяем страху диктовать нам, как нам поступать. И знаете, когда я начал больше узнавать о белых людях, это было что-то удивительное. Я начал задавать вопросы. Что ты делаешь со своими волосами? что они не разлетаются от ветра. На что мне ответили: «А, так это просто мусс для волос. Смотри, наносишь небольшое количество его на волосы так, что какое-то время они кажутся мокрыми, а затем он застывает. Ага, теперь я этого больше не боюсь, потому что сейчас я все понимаю. Просто раньше я не знал, что это было». В свою очередь, белый подходит к черному и, желая тоже что-то узнать, спрашивает, скажем, следующее: «А зачем вы вообще причесываетесь? Ведь все равно ваши волосы после расчесывания выглядят точно так же, как и до него. Вы просто не понимаете, что черные тоже кое-чем пользуются, и вам стоит об этом узнать. Бывает, вы смотрите на наши волосы, и они иногда выглядят какими-то запутанными, то какими-то волнистыми, и вы спрашиваете, как вы это делаете? Очень просто. Мы берем вот это. Как оно называется? А вот. Мы берем средство для химзавивки, наносим его на волосы, и оно прилизывает их, как у Билли Уильямса. Понимаете? И когда вы понимаете это, тогда страх уходит. Знаете, что нам нужно сделать в церкви? Потому что в теле Христовом достаточно много разделения. Я думаю, что нам нужно взять белого человека из его среды и поместить его в среду темнокожих. Потом взять темнокожего из его среды и поместить его в среду белых. Представьте себе, вот у нас церковь, в которой одни темнокожие. Аллилуйя, эй, спасибо тебе. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Все правильно, преподобный. Проповедуй это, давай. А вот церковь, которая одни белая. Как ты вели, Господь. Теперь возьмите темнокожего и приведите его в эту церковь, в которой одни белые. Начинается проповедь, он слушает ее. И ему нравится то слово, которое проповедуется. Тогда он вскакивает и начинает кричать: «Давай, проповедник!» Сразу же все в церкви оборачиваются на него. У нас так не принято. Если ты хотел прославить Господа, тогда тебе нужно было прийти, когда шло прославление, и не опаздывать. А теперь наоборот, возьмем белого и приведем его в церковь, в которой одни темнокожие. Аллилуйя! И белое, что это такое? Ну вот они пробыли там 2 недели. Теперь верните их обратно в свои церкви и посмотрите, что с ними произошло. Темнокожий возвращается в свою церковь, где все прыгают и кричат: «Эллилуйя!» Тогда он встает и говорит: «Прошу прощения, но из-за вашего крика я не слышу, о чем проповедуют». Если вы хотите покричать, тогда вам нужно было прийти, когда шло прославление. Но вы на него опоздали, поэтому, пожалуйста, ведите себя потише, чтобы я мог слышать Слово Божие. Потому что вера приходит от слышания, а слышания от Слова Божьего. Но я не могу слышать Слово Божие, когда вы все кричите. А вот белый приходит в свою церковь на прославление. Слава Богу! Аллилуйя! Конечно, нельзя ожидать, что все сразу же изменится. Над этим придется поработать. Давайте прославлять Господа! Слава Богу! Бог есть благой Бог! Он благ! Он благ! Что произошло? Мы познали друг друга. Мы устранили страх. И все не так уж плохо. Все было не так уж и плохо.
Бог не хочет, чтобы вы жили в страхе. Божье Слово даст вам веру, которая освободит вас от страха. В своей книге «Свобода от страха» Кеннет Копланд учит, как жить верой и как освободиться от господства страха. Если вы хотите получить бесплатный экземпляр книги «Свобода от страха», то напишите нам по адресу Беларусь, Минск, 220-123, абонентный ящик 35, миссия Кеннета Копланда.
Хвала Богу, мы верим, что вы свободны от разделений и от духа, который пытался разделить вас с братьями и сестрами во Христе, или с теми, кому вы должны послужить. Все мы должны быть ловцами душ. Библия говорит, что такие люди являются мудрыми, и я хочу прочитать вам одно место Писания. В Псалме 118:6 написано: «Господь за меня, не устрашусь. Что сделает мне человек?» Есть разные страхи, которые дьявол приносит людям, пытаясь удержать их в рамках относительно безопасного и стабильного окружения или того, что они знают. И сегодня мы предлагаем вам книгу «Свобода от страха», которая поможет вам выйти за пределы своей зоны комфорта. Если вы еще не заказали эту книгу, закажите ее и позвольте ее содержимому проникнуть в глубины вашего сердца и показать вам, как сделать шаг вперед к великой жизни веры, достигая других людей или сказать, обратившись к своему прошлому: «Я прощаю их за то, что они сказали или сделали». Забудьте о прошлом и идите вперед. Живите верой в том великом, что есть у Бога для вас, избрав любить и прощать. Я знаю, что говорю это кому-то. Вы до сих пор держите на кого-то обиду, но Бог желает, чтобы вы отпустили их. Фактически. В Библии написано, что если мы не прощаем, то и нам не простится. Иисус сказал, что если мы молимся Отцу, не простив кого-то, то Бог не может простить нас. Поэтому я говорю вам сегодня, во имя Иисуса, отпустите тех людей, простите их и живите в свободе, дарованной вам Богом. Напишите нам, и мы вышлем вам книгу «Свобода от страха». Она... на экране, и мы вышлем ее вам бесплатно. Я верю, что услышанное вами сегодня позволит вам послужить многим людям. Многие люди никогда раньше не слышали ничего подобного. И Бог будет употреблять нас для них по-разному. Верьте Богу, доверьтесь Его мудрости и чувствительности, чтобы знать, как вести себя с людьми, и Бог покажет вам, кому и как рассказать об освобождении от разделения. Я верю, что послание освобождения, но и окружающих, когда вы будете жить в любви и силе Господа Иисуса Христа. Хвала Богу. В заключение напоминаю вам изучать услышанные сегодня места Писания и ежедневно проводить время с Богом. Ежедневно читайте Библию. Начинайте свой день хотя бы с 15-минутного общения с Господом, постепенно увеличивая это время. И помните, что Иисус — Господь.